«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 12 лет назад начался отсчет той трехдневной драмы, которая вошла в новейшую российскую историю как трагедия Норд-Оста или трагедия на Дубровке. И сегодня мы назвали нашу передачу «Норд-Ост. 12 лет лжи». И наша гостья Ольга Трусевич, сотрудник правозащитного центра «Мемориал», которая все эти годы занимается изучением и расследованием и сбором подробностей о тех трех трагических днях. Добрый вечер, Ольга.
Добрый вечер.
Как по-вашему, можно ли про Норд-Ост, как и про Беслан, впоследствии сказать, что силовики и спецслужбы занимались не спасением заложников, а уничтожением террористов?
Безусловно. Существует государственная безопасность, но существует и общественная безопасность. Эти понятия часто путают. Вот общественная безопасность, право людей на жизнь, право гражданских людей не подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению, все это было презрено российскими властями, и погибло более 130 человек. Это тяжелейший теракт в истории России. Погибло 130 человек, может быть, и больше.
У нас на прямой связи Марк Розовский, художественный руководитель театра «Никитских ворот» и отец одной из заложниц. В те дни мы все были с вами, Марк Григорьевич, и ходили наши и журналисты, и коллеги на митинги, где вы выступали. Скажите, пожалуйста, как воспринимали родные в эти дни действия по освобождению ваших членов ваших семей, и какие, может быть, чувства, вот, которые не выплеснулись в те дни, вы несете все эти 12 лет, вспоминая те дни? Вам слово, Марк Григорьевич.
Здравствуйте. Да, 23 октября 2002 года этот день мне запомнился на всю, как говорится, оставшуюся жизнь. Для меня кончилось все очень хорошо. Дочка осталась жива, слава Богу. Но тяжесть всех потерь, она, конечно, она остается очень весомой. И это были действительно страшные дни. Они были страшные для всей страны, не только даже для тех, кто находился там в театре, но и для тех, кто смотрел каждодневные репортажи с места этого трагического события, которое закончилось штурмом. Во время штурма погибло, да, действительно, около 130 человек, ну, плюс еще 40 террористов. Это были тоже ведь люди, они тоже погибли. И что можно сказать? Сашу мою, ей, наверное, очень повезло. Неизвестный мне спецназовец, видимо, вытащил ее из этого ада одной из первых, потому что потом, когда мы ее нашли в детской больнице в Сокольниках, я посмотрел на историю болезни, которая была там же заведена, и там значилось, что в 6:30 она уже была доставлена в Сокольники. Ну, это значило, что ее одной из первых кто-то вытащил, и на скорой помощи ее увезли. Но она там сидела на втором этаже среди других детей. 40 детей было в заложниках, они были наверху, на билетаже, так называемом. А вот, так вот, справа от нее сидела ее ближайшая подруга по Норд-Осту Кристина Курбатова, а слева Арсений Куриленко, сын, кстати, нашей артистки, артистки театра «Никитских ворот», Вики Заславской. Так вот, и Арсений, и Кристина Ну, мы их нашли уже к вечеру. После всего этого нашли в морге этих детей. И они сейчас покоятся на Ваганьково вместе в одной могилке, как брат и сестра, хотя они братом и сестрой не были. Ну, что я могу сказать? Конечно, жизнь продолжается, жизнь берет свое. Новые чувства, новые переживания неизбежны, и на них вся надежда. Ну, однако, надо понимать, что быть жертвами – это невыносимая участь, невыносимый удел и в театре, и в жизни, если возникает такая, как говорится, роль. Вот, слава богу, Саша прекрасно работает сейчас в РАМТе, в Российском академическом молодежном театре, играет там главные роли. Она закончила ГИТИС, она не бросила свои театральные увлечения после Норд-Оста. Тогда ей было 14 лет, сейчас вот прибавьте, значит, 12 лет. Но тогда, конечно, висела над ней смерть, и я вот на том митинге, о котором вы сейчас упоминали, я говорил, что страшно потерять свою дочь, которой 14 лет. Ну, вот, конечно, любая жизнь, она единственная и неповторимая, но я проклинаю и войну, и террор с той поры. Я считаю, что это величайшее человеческое зло. Не я один, конечно. Но хочу сказать, вот по прошествии всех этих лет, что жизнь человеческая не может быть картой в какой-то игре, тем более в политической игре. А там все-таки была своя игра. Нельзя, конечно, бороться с террором лоб в лоб, надо быть хитрым и изворотливым, надо находить в себе силы и для, может быть, для какого-то притворства, и для кажущегося отступления. На войне, как на войне, побеждает тот, кто бьет по чужим, но не по своим. А у нас, вот, понимаете, получилось все очень кроваво и страшно, потому что погибли свои от рук своих. Да, конечно, целью было спасение всех, но цена была заплачена очень дорогая, крайне дорогая. Вот, и такое впечатление, что вот такая вот война, террор страшен, но оказалось, что и антитеррор тоже страшен для беззащитного человека. И вот война для тех, кто не хочет ее кончать, кто хочет ее бесконечного продолжения, вот это настолько аморально и настолько подло, я бы сказал. И вот ощущение, что мы всей правды все-таки до конца не узнали, хотя были и большие расследования, и большие размышления по поводу случившегося, но я вот недавно приехал из Владикавказа, где вот посетил и кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы уже Беслана, который уже после Норд-Оста, и он был еще более страшный, еще более кровавый. И там тоже была та же схема, когда свои погибли. Ну, от чего? Вот от чего? Ну, от того, что были и неумелые действия, и безответственность была проявлена. И спасением людей практически мы не занимались. Мщением террористов, террористам занимались, безусловно. Но вот спасти своих – это первостепенная задача в борьбе с терактом. Вот такого опыта, может быть, печального, грустного и трагического у нас и во времена Норд-Оста не было. И все-таки те, кто осуществляли антитеррористическую, так сказать, миссию, они не до конца, мне кажется, осознавали всю свою ответственность и кто же все-таки привел к этим жертвам, кто виноват в этих жертвах. Так мы все-таки и к сожалению, не узнали. Фамилии заложников известны, а фамилии тех, кто... Какие, может быть, славных людей. Я ведь говорю о том, что там, конечно, были люди, которые совершали тоже свой подвиг. Об этом тоже мы не должны забывать. Осуществляли свой подвиг, но все-таки боль наша остается потому, что вот с момента гибели первых заложников некоторые родственники при поддержке и наущению знающих законы адвокатов там потребовали от московских властей там сколько там тысяч, миллионов долларов там по миллиону за каждого погибшего. Я лично это не поддерживал, потому что считаю, что все мы являемся ответчиками за случившееся, и те, кто были там и пытались спасти людей, но ведь их штабелями вывозили, понимаете, они были от газовой атаки, практически все 139 человек, они погибли, потому что вот эти оставшиеся 9 человек, они уже погибли в больницах, дома, уже после случившегося. Вот, и все это наводит на очень большие размышления об ответственности страны, государства за безопасность своих граждан.
Большое вам спасибо, Марк Григорьевич. Вы простите нас, что мы вынуждены вот каждый год вас погружать в эти воспоминания, но без них не вырастет новое поколение людей, которые должны прервать эту порочную цепь. Вопрос нашей гости в студии Ольги Трусевич. Как по-вашему, почему столь дорогая цена была заплачена, вот о которой напомнил Марк Григорьевич?
Столь дорогая цена была заплачена как плата за существование и функционирование нашей системы, которая всегда была направлена на защиту самой себя, а не на своих граждан. А еще я по поводу слов Марка Григорьевича о том, что мы до сих пор не знаем и не можем сказать, кто виноват, я хочу уточнить, что, конечно, виновным нельзя назвать человека до тех пор, пока не таковым его не назвал суд. Но все-таки мое личное мнение, подчеркиваю, личное мнение, что творцами этой трагедии являются абсолютно конкретные люди. Прошло 12 лет, и давно пора назвать их поименно. Это, я хочу назвать, это чеченские бандиты Шамиль Басаев, Руслан Ильмурзаев, Массар Бараев и примерно 40 их подручных. Также это Владимир Владимирович Путин, президент, члены его администрации, Волошин и Стребжемский. Наконец, силовой штаб, которым руководили заместители директора ФСБ Проничев, Анисимов, Тихонов, заместители министра МВД Васильев и Чекалин, руководитель департамента МВД по борьбе с организованной преступностью Овчинников и его заместитель Демидов, начальнику ФСБ по Москве и Московской области Захаров. Это не полный перечень, конечно, лиц, ответственных за эту трагедию, но это основные фигуранты.
С нами на связь вышла общественный деятель Ирина Хакамада, которая в те дни была в числе тех политиков, кого призвали для посредничества или для помощи, уже как жесточайнее, сами заложники, и которых, судя по всему, согласились позвать и террористы. Ирина, какое зрелище перед вами предстало, когда вы вошли в театр на Дубровке? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Но там не было никакого зрелища, потому что террористы нас не пустили в зал к заложникам. Они вели переговоры в фойе театра. Их было, по-моему, четверо.
Они хорошо по-русски-то говорили?
Говорили они по-русски хорошо. Маски они сняли. Вначале они были очень растерянные, потом они были агрессивные, а потом они успокоились и выдвинули свои требования. А мы с Кобзоном выдвигали... Ну, Кобзон как бы страховал меня. Поскольку позвали меня, то я выдвигала свои требования.
Да, вот как раз требование одной из белых пятен мы еще об этом поговорим. Какие требования вы вот услышали, Ирина? Напомните нам.
Ну, я услышала формальное требование, совершенно безапелляционное, нереалистическое в то время. Вывести все войска из Чечни. Ну, я им пыталась объяснить, что люди должны быть в безопасности, они, им должна быть оказана медицинская помощь, нужны врачи, потому что никакого вывода войск в течение короткого времени произойти не может. И если они не убийцы, а изображают из себя политиков, то они должны выдать более реалистические какие-то требования. После этого они сказали, что им нужен посредник, непосредственно связанные с Кремлем, с президентом Путиным, с которым они готовы вести более конкретные переговоры, потому что они понимают, что я как депутат вопросов в России не решаю.
А на какой день вы были вот там, вот это, когда произошел этот диалог?
На второй день. По-моему, да, на второй день. Ну, в общем, вот чего добились? Добились того, что они пообещали запустить врачей. Только вначале они требовали, чтобы врачи все были с иностранными паспортами и без российского гражданства. Но потом все-таки решали, запустили. Добились, что отпустили женщину, заложницу, которой было плохо. Добились того, чтобы туда привезли воду и какие-то продукты. А потом уже они выдвинули свои требования, что им вот нужны переговоры с Кремлем, после чего эти требования передала Волошину.
Да, Ирина, давайте сейчас мы туда сопоставим с нашей хронологией вот вопрос Ольги Трусевича. В какой момент появились журналисты НТВ относительно этого?
Конечно, они были раньше, и это вот знаменитая съемка, которую постоянно цитируют по Норд-Осту. Это как раз съемка Сергея Дедуха и Антона Погребельского. К сожалению, ситуация с требованием была не такова, как представила Ирина Муцуовна, потому что это ей после уже обозленно террористы сказали в общих чертах вывести войска из Чечни, а вырезанная из съемок НТВ была именно конкретика, специально вырезана по требованию ФСБ, по требованию силового штаба, и она не попала на широкие экраны. Там был ряд конкретных требований, их потом уточнили Явлинскому, продолжая повторять, что нужно уполномоченное лицо, уполномоченное делать какие-то действия по выводу войск из Чечни, по крайней мере, не только не по выводу, а по прекращению обстрелов из тяжелого вооружения, по прекращению зачисток, исчезновения людей. То есть я не говорю, что нужно было немедленно бросаться выполнять требования террористов. Я хочу подчеркнуть, что была база для переговоров и, возможно, все-таки мирного решения этой ситуации. И общество должно было через компанию НТВ узнать о том, что, по крайней мере, вырезали, да, что такая база есть. Может быть, тогда давление общественное было бы сильнее, и международное давление было бы сильнее, и, возможно, ситуация повернулась бы другим путем.
Да, давайте вернем слово Ирине. Ирина, как вы почувствовали, что какое-то раздражение двигало этими людьми, что они уже как-то не доверяют этим парламентерам? Вам слово.
Но я этого не почувствовала, никакого озлобления, поэтому, когда я оттуда вышла, я сказала, что переговоры можно вести. За что была, в общем-то, фактически потом, стала жертвой информационной войны, что я просто в сговоре с чеченцами и так далее. Я сказала, что переговоры можно вести, что нужно уполномоченное, я вот сейчас это подтверждаю, это было мне тоже сказано. Я почувствовала только одно, что они были какие-то потерянные. У меня было такое впечатление, что им висели на телефонах, что они еще с кем-то были связаны и были абсолютно не самостоятельными. То есть был какой-то внешний руководитель за пределами. То есть у них не было четкого плана действий. Что-то они такое затеяли, а потом, по-моему, сами запутались, чего они хотят. То есть они не были такими жесткими фанатами, которые, вот, знаете, типа Исламского государства, вот берут и отрубают голову. Вот это впечатление у меня не создалось.
Да, вот тогда, Ольга, вопрос. По каким признакам можно судить, что они не были смертниками, не шли на заведомую гибель?
Ну, во-первых, в карманах трупов террористов нашли обратные билеты в Чечню на автобус. Возможно, это был отвлекающий маневр. Но все-таки зал же они не взорвали, да, хотя имели такую возможность. Газ был, не был бесцветным, имел и цвет, и запах. И засыпание террористов тоже не было мгновенным. Это все подтверждают свидетели. И по таким образом пуск газа смертельного ничего не предотвратил, но террористы уже действительно к концу третьего дня очень сильно ждали начала переговоров, надеялись, они должны были начаться в 10 часов утра, но, как мы знаем, в районе 6 часов утра начался штурм.
Ирине вопрос, а как были... эти перераспределены, может быть, функции между всеми парламентерами. Вот вы разговаривали с Анной Политковской, которая приехала на второй день, или, может быть, с другими теми, кто ходил туда? У вас была какая-то определенная роль и какая-то миссия?
Знаете, я была вторая после Кобзона. И я еще не знала вообще, кто пойдет дальше, поэтому мне Проничев объяснил, что просьба как можно больше их умиротворить, чтобы они не были как раз агрессивными, не раздражать их, как можно лучше попытаться запомнить все, что увидите, провода, не провода, смотря туда, куда попадете, потому что неизвестно, куда бы мы попали. И давить как можно больше на то, чтобы хотя бы, во-первых, да, оттянуть, то есть затянуть этот процесс переговоров и выпустить детей, чем мы и занимались. Кобзон смог освободить, я пыталась еще больше детей освободить, но они начали говорить о том, что детей нету, потому что теперь это все не дети, у них в Чечне убивают тоже маленьких детей. И никто их за детей не считает. Поэтому дальше пошел более агрессивный диалог. И вот тут я их как бы срезала на том, что если мы в таком тоне будем разговаривать, если вы будете мне угрожать, что вы всех убьете, тогда вы убийцы. Чего вы за тогда меня позвали? Ну что вы позвали политика? Если вы зовете политика, то значит вы хотите каких-то политических условий, для того, чтобы продолжать переговорный процесс. Выдвигайте свои условия, не угрожайте всех, кто-то расстреляет каждую секунду. И вот тогда они сказали то, что и было позже подтверждено. Им нужен уполномоченный от верховной власти, с которым будут уже проговорены детали.
А как вы поняли, Ирина, вот как вашу кандидатуру, собственно, ее... предложили сами заложники, потому что вряд ли такие были знатоки российской политической сцены террористы.
Ну, не знаю. Смотря откуда они были руководимы. Если это была самостоятельная группа, отрезанная от внешнего мира, то она не производила впечатление, что их вообще что-либо знают. Но если, как здесь было сказано, например, Басаев ими руководил, то Басаев прекрасно разбирался, кто чем занимается, и знал фамилии, и тем более я с ним вообще вела переговоры, он же был чуть ли не, не каким-то заместителем, в общем, министром он был в чеченском правительстве, и когда я возглавляла Министерство по малому бизнесу, то я летала в Чечню, и мы вели переговоры о том, как поддерживают малый бизнес в Чечне. И Басаев был тогда министром, когда было перемирие, поэтому все знали. Почему, кто меня позвал, я не знаю, потому что мне вначале позвонили Ирина Лесневская с РЕН-ТВ. Они сказали, что они вышли на заложницу, которая с ними была по телефону. Заложники выработали список переговорщиков, и террористы согласились на несколько человек, включая те, которые туда ходили. И поскольку их пока в России нет, а среди этих людей была и я, а я была единственная на месте, то мне срочно надо было ехать в штаб. Но было другое указание, в том числе поддержанное Анатолием Борисовичем Чубайсом, что до указания штаба никакой самодеятельности, потому что иначе вообще все превратится в великий бардак. Поэтому я сказала РНТВ, что мне необходимо указание штаба. После чего, говорит, мы все поняли. Вот это мне позвонил из Стрижемска, говорит, приезжайте, надо помочь.
Да, Ирина, давайте дадим слово Марку Григорьевичу. Мы это вообще, Марк Григорьевич, очень нам неловко вас вот вовлекать в этот тяжелый разговор, но тогда скажите, раз вы продолжаете оставаться с нами на связи, в чем была, по-вашему, вот эта миссия и роль тех посредников, которые, как Ирина, рискнули жизнью и пошли туда, в здание Норд-Оста?
Вы ко мне обращаетесь?
Да, Марк Григорьевич, вам слово, да.
Я правильно понял, да? Потому что я просто слушаю вас по телефону уже вот такой момент. Я думал, что я уже отключен, как бы. Извините. Вы спрашиваете о том, да, что происходило там?
Да, вот в чем роль, да, тех людей, которые пошли, вот как Ирина Хакамада, да, и Аня Политковская?
Да, ну это вообще, я считаю, что эти люди героические люди, понимаете? Мы вообще, вот очень много у нас сегодня псевдогероев, всяких таких лиц, которые, ну, говорят всякие слова по телевизору, патриоты. Это их мой друг Валентин Аскотский, покойный, называл патриотистами. А вот есть настоящие патриоты, которые в решающий момент, когда зовет, как говорится, их на подвиг страна, вот они, может быть, даже они не ощущают себя такими великими героями, но они были героями, понимаете, поэтому для меня вот и поступок Кобзона, и Ирины Хакамады, и Рошаля, и там других людей, это, мне кажется, очень высокий гражданский дух и большая смелость была проявлена. Что касается меня лично, понимаете, ну, я же был за оцеплением, и там творилось, конечно, была своя ситуация. Я там говорю там автоматчикам в бронежилетах, которые стояли живой стеной, то есть ограждали толпу, которая три ночи там практически простояла, и родственники там были. И я подхожу, говорю, у меня там дочь, разрешите пройти. Нужен пропуск. А кто дает пропуск? Штаб. А как пройти в штаб? Нужен пропуск. Понимаете? Ну как же я могу получить пропуск в штаб, если вы не пускаете меня в штаб, который дает пропуск? Ну, а это вопрос не к нам. Нам сказано, только по пропускам мы выполняем. Вот, понимаете, поэтому в этой мерзкий дождь моросит, темень, понимаете, толпа около отцепления растет, прибывают родственники заложников, и каждый делает какую-то бесполезную попытку пробраться поближе к зданию, где терпят бедствие их родные. Никто из официальных лиц к нам не выходил. Понимаете, информация о происходящем ноль. Отсюда, конечно, истерики, паника, слухи. Мы, кстати, я лично понял, что будет штурм на второй день. Потому что уже в этой толпе говорили, что ну уже репетиция вот в клубе «Меридиан» прошла. Может быть, это был секрет спецслужб, но мы почему-то в ночи, значит, знали, что репетиция штурма уже прошла на вторую ночь, понимаете? И поэтому страшно было ждать этого штурма, потому что ясно было, что тогда все наши погибнут вместе с не нашими. Вот и кто там наши, не наши, значит, вот все погибнут, все пойдет, все полетит, все взорвется, и там уже как разбираться? Конечно, такая опасность была. Но, понимаете, была и вот какая-то игра жизнями невинных людей, понимаете. Вот поэтому профессиональные люди, конечно, вот в любой стране, мне кажется, должны прежде всего при любом теракте прежде всего, вот первое, мы спасем наших заложников до одного. Мы не дадим их убить, мы должны их спасти. Понимаете? Поэтому переговоры, да, идите на переговоры. Дальше, вот дальше, когда вы спасли всех заложников, что хотите, делайте там, уничтожайте, если они того заслуживают. Понимаете, ну получилось-то действительно, но стыдно, потому что все погибли практически, все вот погибшие, они все погибли от своих. Вот это действительно трагедия, но нация не осознает своей вины, понимаете, никто не осознает своей вины за это. У террористов было, да, одно требование – остановить войну в Чечне. И ничего больше? Да, конечно, ничего больше. Понимаете? Но вот охватывает бешенство от невозможности повлиять, лично повлиять на ситуацию. Вот оно было у всех. Бессилие, понимаете? Вот что мы можем сделать, стоя рядом с этим театральным зданием? Отойдите в сторонку, гражданин, вы мешаете. Вот мы все граждане России, вот мы слышали, отойдите в сторонку, граждане России. Вот какие мы были граждане в этот момент. Может, пустите, может, доложите начальству, может, извините, я вот, я отец, возьмите меня, в конце концов, вместо моей дочери, поменяйте меня. Ну, я сейчас себя не героизирую, но так стоял вопрос. Но никто даже вообще со мной не разговаривал. Отойдите в сторонку, все, ждите. Конечно, отсюда вот такое внутреннее бешенство и внутреннее... Непонятно, что же мы можем сделать, как же помочь, как спасти. А другие люди, ну, наварили на этом, на всем этом террористическом акте. И вот что они наварили, это тоже вопрос. Вопрос для того, чтобы мы размышляли о том, что же, но для этого надо знать всю правду. Всю правду мы, к сожалению, не знаем. 700 с лишним человек пришли на мюзикл «Нордост». 700. Понимаете? Поэтому, конечно, задачей первоочередной важности было, наверное, прежде всего, их спасти. Вот эта задача, мне кажется, как первоочередная, не стояла. Все понимали, что будет штурм, а если будет штурм, значит, будут жертвы. Ну, хорошо, мы отомстим за эти жертвы потом. Потом. Ну, что мне было, понимаете, если моя дочь там, мне это потом было, это грязь, понимаете. Потому что главное спасти заложников, вот этот шанс, он практически реально... отсутствовал. Поэтому вот он появился, когда мне дочка в 5 утра позвонила оттуда, в 5 утра, и сказала, значит, срывающимся голосом, что ей вот дали мобильник, и она, значит, говорит, что если вот вы пойдете на антивоенный митинг, значит, противовоенный митинг, так террористы вот такое условие поставили, тогда, мол, детей будут там по 5 человек будут отпускать. Вот что я должен был делать в этой ситуации? Не идти на митинг? Пренебречь ночным звонком оттуда, так сказать, лечь спать и дожидаться, когда наши профи всех освободят, переговорщики до чего-нибудь переговорятся. И, конечно, вот едва дождавшись утром, я бросился на эту Красную площадь, ну, не совсем Красную, там это на спуске. И я летел туда, так сказать, по зову своей дочери, находившейся на том самом балконе, под которым была взрывчатка. Кстати, так и непонятно, была ли она все-таки или не была. Потому что, когда действительно начался штурм, Ну, вот мы говорили, взрыва же никакого не произошло, а ведь был бой, были выстрелы. То есть там было время, не все были отравлены в одну долю секунды. И это, собственно, доказательство того, что эти самые террористы, они могли все к чертовой матери взорвать и себя взорвать, но они этого не сделали.
Да, давайте вам, Григорьевич, зададим.
Иван Григорьевич, извините, я вас перебью. Это... По-моему, сейчас лучше говорить не то, что сделано было переговорщиками, преклоняясь перед их мужеством и решимостью, а все-таки, что не сделано было. Тот же самый митинг, о котором вы говорите, он был ведь, посмотрите, не такой уж и многочисленный, даже два или три таких митинга. Они проводились, кстати, частично по требованию террористов. Почему-то Москва не поддержала, не откликнулась. Хотя на этот теракт вот через одно рукопожатие все знакомы либо с погибшим, либо с выжившим заложником. Но такой солидарности, как в Осетии, Беслане, Владикавказе, где проходили действительно массовые митинги, мы не видим. Да? Мы не видим объективного расследования. Мы не настаиваем на нем до сих пор в той должной мере, в которой нужно настаивать. Да? Лучше все-таки говорить не что сделано было тогда, а почему многого было не сделано. Поэтому и вы правильно, что вот этот эпизод нельзя рассматривать в отрыве от всего конфликта на Северном Кавказе, от прошлого, от двух чеченских войн. Этот эпизод миновал, но разразился Беслан. Дальше все, вот эта система не спасения заложников тянет свои щупальца в настоящее время. Презрение к нуждам выживших, презрение к людям, которые пытаются добиться минимальных компенсаций, которые пытаются не миллионы вовсе, даже вот Страсбургский суд сейчас 63 родственникам присудил 1 000 000 с чем-то евро. Это вот если поделить, не так уж и много. И до сих пор часть этих компенсаций не выплачена. Люди потеряли здоровье. Мы к ним делаем преступно, по отношению к ним государство и общество делает преступно мало. Поэтому лучше говорить действительно об ответственности. Она есть у каждого. У меня, у тех, кто тогда был, кто что-то решал. Вот. Поэтому я хочу сказать, что, вот, например, развал нашего правосудия тоже, он очень похож. Так же, как расследовалось отвратительное дело по Нордосту, так же отвратительно расследовалось дело и по Беслану. Страсбургский суд указал российскому правительству о том, что нужно, так сказать, пересмотреть, отменить решение предыдущих судов и начать новое расследование. Правительство этого не делает. Идет откровенное, так сказать, лукавство, ложь. Наш представитель, наш юрист Кирилл Каратеев, молодой юрист, представитель матерей Беслана, в коммуникации между Европейским судом и российским правительством крайне удивлен, вот и родители погибших детей тоже крайне удивлены. Представитель России говорит о какой-то индивидуальной медицинской программе для выживших. Ничего этого нет, откровенная ложь. Причисляет средства, которые собраны всем миром на помощь жертвам, причисляет государственные средства, вместе объединяет. То есть вот такие вещи, они свидетельствуют о том, что мы никогда не гарантированы от повторения. Ничем не гарантированы от повторения. Если говорить о расследовании, то вот та мать, которая обратилась лично ко мне за помощью, она так до сих пор и не получила ответы на свои вопросы. Ее медицинскую экспертизу по поводу тела ее дочери была ей отказана. А кем, кстати, была отказана? А небезызвестной нам судьей Никишиной, которая тогда в Мосгорсуде отвечала за кассационную инстанцию. Мать погибшей девочки, 27 лет, Лукашова, погибла Маша Панова, ее дочь, она просила всего лишь сравнить волосы ее дочери маленькой с волосами, которые имелись в деле. И даже такое простое действие в нарушении УПК, который говорит, что потерпевшие имеют право участвовать при назначении экспертизы, задавать свои вопросы. Даже в таком простом праве судья Никишин отказала. И также были отказы и Финогенову в возбуждении уголовного дела по поводу гибели заложников. Он просил возбудить уголовное дело по поводу террористов, а по поводу гибели заложников. Все это было, я как говорю, с презрением. В общем, наша судебная система отнеслась к этим фактам. Таким образом, вот я хочу все-таки говорить об ответственности сейчас.
Давайте Ирине зададим вопрос. Ирина, вот мы как журналисты освещали тогда этот теракт. Вот почему такое раздражение в Кремле вызвала демонстрация вот без звука этой беседы в президентском кабинете и то, что на телеканале НТВ такой остроумный ход придумали, пригласили сурдопереводчицу, и она все это во всеуслышание расшифровала по губам. Как по-вашему это
такое? Да, да, я, конечно. Но я могу сказать следующее. Вот мои выводы по прошествии многих лет, конечно, следующие. Ну, в общем, Эйнштейн гениально сказал, что можно совершать сколько угодно ошибок, но только дурак совершает одну и ту же ошибку дважды. Но это, наверное, относится и к государству. Если оно не учится на ошибках, то дальше все это повторяется. Поэтому тезис о безответственности, конечно, очень важен. Я думаю, что поскольку ответственная система не была выстроена к этому времени, то обуял страх и нервозность и суета. Поэтому выводы были только одни, типа прекратить пиар на крови, и поэтому пострадали все, кого обвинили косвенно или прямо в этом пиаре. То есть никто не думал о людях, никто не думал о том, чтобы их действительно реально спасти и при этом с террористами разобраться. Все думали о том, как это все вот закончить, но при этом так, чтобы это, от этого не пострадало имидж власти. И именно поэтому и Парфенов, и все, кто выходили к заложникам. У меня вот начались проблемы сразу же после этого. Почему? Потому что вот говорят же, что родители стояли, не могли получить информацию. А нельзя было выходить. Вот моя проблема заключалась в том, что я хоть какую-то информацию схватила, и попыталась обнадежить. Я вышла к людям, сказала, что подойдите и нервничайте. Есть шанс, есть какие-то требования более конкретные. Найти уполномоченного. Сейчас я пойду в Кремль. И все, и сразу начались проблемы. Понимаете? То есть ошибка власти, власть считала, что ошибка заключается в том, что пойдет действительно дискредитация ее имиджа. Никто не подумал о том, что будет еще хуже, если люди погибнут. И на Беслане это было видно, потому что не исправлена была система. После проведения этой операции нужно было думать дальше, это же может повториться, и что делать. А появилась, началась информационная война, которую сейчас мы наблюдаем по полной программе. Тогда были ее первые уже такие звоночки о том, что с террористами переговоров не ведут, в Израиле с террористами переговоров не ведут. И я тут полностью согласна. Я первый раз увидела, что не очень-то сильно поддерживают ни заложников, ни те, кто их пытался спасти. Все что-то утоптаны в том, что с террористами переговоров не ведут. Часть этих статей было проплаченных, а часть были абсолютно искренними. Понимаете? И поэтому Беслан, куда никого не пустили, даже, по-моему, Политковскую чуть ли не отравили в самолете, когда летел, туда никто не был допущен. Но ошибки же не были исправлены, это были ложные ошибки, поэтому в Беслане заживо сожгли прорву детей, и все это выглядело уже кроваво абсолютно. А почему? Потому что опять ложные цели и изучение ложных ошибок. И все это длится до сих пор. И откликается и в том числе и последние трагедии с Тоталем. То есть у меня создалось впечатление, что полный бардак. И в штабе я это видела. Не было четкой и слаженной системы. Я понимаю, что если теракт первый, такой огромный, около 700 человек, то, конечно, власть растеряна. Но от этого нужно еще быстрее выстраивать систему. Даже не будем играть в теорию заговора. Мы в этом пока что разобраться не можем. Но даже если это был штурм и спецоперация, потому что, не дай бог, если есть эти пояса и могут взорвать в любой момент, чтобы усыпить. Мы же сделали в СПС расследование потом. Можно было, нам врачи подтвердили анонимно, они боялись называть фамилии. Они все изучили, причем это именно военные врачи, которые умеют заниматься быстрой мобилизацией раненых и так далее. Ошибка была в гражданской операции. То есть террористы, ладно, а дальше нужно было оказывать профессиональную помощь на месте в зависимости от состояния людей. То есть каждому нужна была своя помощь. Одного нужно было просто вытащить на свежий воздух, другого нужно было перевернуть так, чтобы рвотные массы не заполнили легкие, третьему нужно было сделать укол сердечный и так далее. Это делается очень быстро. Но такие вещи готовятся. Не надо было спешить тогда. Нужно было разбираться, а не так, что провалить все пропадом, сейчас мы газом бабахнем, и дальше мы разберемся. Вот и все это повторяется, поэтому у нас выскакивают какие-то снегоуборочные машины, значит, погибает руководитель, друг вообще Владимира Путина, президент Татарии, опять никто ничего не понимает, что произошло. Но это бардак во всем. А для имиджа власти, что она бардачная, это плохо, поэтому какой способ борьбы? Не бардак убирать, не ответственность усиливать, не создавать серьезные штабы, которые обладают не только ответственностью, но и полномочиями спасать заложников. У нас же вертикаль какая-то ненормальная. У нас же каждый боится шаг самостоятельно сделать, потому что полномочий нет. И по понятиям эти полномочия потом будут распределяются. И потом никто не знает, то ли он будет наказан за инициативу, то ли нет. Ну, военный штаб в условиях террористического акта так работать не может. Должно все четко быть распределено.
Давайте,
конечно, не бывает идеальных спасений. В Израиле погибали люди, и всем это известно, и везде это проблема огромная. Но я согласна с тем, что если в голове все-таки приоритетом является не только борьба с терроризмом, а наравне с этой борьбой с террористами, спасение людей, будут пробоваться разные модели. А если в голове жизни человеческие не находятся, а только действительно самосохранение имиджа власти, тогда находятся другие решения.
Спасибо, Ирина. И... давайте Оле дадим слово. Оль, вот прошло 12 лет, все те же люди остались у власти. Значит, по-вашему, все в опасности до сих пор граждане России? Никакие выводы не сделаны?
Безусловно, в опасности жизнь, здоровье граждан России и, извините, мозги граждан России. Например, на примере наших уважаемых собеседников я вижу, как действует лживая государственная пропаганда. Не 700 человек, а свыше тысячи, как в Нордосте и Беслане, будет захвачено. На момент штурма 916 осталось в зале, да, и 130 точно погибло. Поэтому я повторяю, что нельзя так вот бездумно как бы относиться к тому, что сейчас делается, к тому, что сейчас говорится, особенно в средствах массовой информации, потому что есть даже, говорят, негласное такое правило не занижать количество захваченных заложников, чтобы не было 1 к 6. Вот, допустим, террористов 40, умножаем на 6, вот только столько заложников допущено. Потому что когда-то чеченцы сказали, что это успешная будет операция, если каждый шахид с собой шестерых захватит. И с тех пор занижают количество заложников и будут продолжать занижать. Это первая ступень. А дальше уже все развивается по нарастающей и приводит к трагическим последствиям.
Ирин, как вы считаете, почему люди, которые ответственны за Норд-Ост и до сих пор находятся у власти, так неохотно вообще в эти дни появляются на публике?
Все охотно появляются, все хорошо. Все депутаты и всех депутатов наградили. Я не поняла, чем они там занимались, но они все были награждены. Юрий Михайлович Лужков, мэр города Москвы, лично им вручал награды. Все выглядело ужасно. Я не считаю себя никаким героем. И правильно было сказано, мы даже не ощущали. Просто было настолько все плохо, что просто бежишь и все, и будь что будет. Но... когда я видела, что награды получали бессмысленные люди, и, конечно, это все было ужасно. Ну, а потом они все появлялись, приходили на эти митинги, а компенсации выбивались действительно с помощью европейских судов и выбиваются до сих пор. И я не согласна с позицией, что не нужны денежные компенсации. Ну как же не нужны-то? Ну везде выплачивают и большие, потому что очень много людей оказалось инвалидами и до сих пор страдают. У бабушки и дедушки там было много всяких сюжетов. На руках остались дети, родители погибли с нашей пенсии. Как это все делать дальше? Не в детстве же дома отдавать. Деньги нужны. И когда даже происходит такая ужасная трагедия, ну хотя бы после этого людям не нужно выходить на митинги, чтобы их нормально лечили и приводили в порядок, то у них хотя бы сердце чуть-чуть оттаивает. А также Татьяна Карпова, бедная, она, по-моему, вот начала все это делать, организовывать и дальше делать. Мне кажется, она сама сожгла свое здоровье не только из-за трагической гибели своего сына, а потому что встретила такое сопротивление, что на это уходит вся вера вообще в собственную страну. Мне кажется, что таким образом патриотизма в стране не вырастешь.
Да.
Другое дело, что меня удивило, и в этом виноваты, я согласна, люди обыкновенные оказались жутко чертами, у кого до тех пор, пока самого по голове не тюкнет, никто никому не сострадал. Все понеслись с этой идеей, что Черномырдин был ужасный, вот он с Басаевым вел переговоры, и в результате мы получили Норд-Ост. Это был такой кошмар, когда я все это слушала. А то, что в роддоме были беременные женщины, которые махали вообще простынями в окнах, я себе представила, что было бы, если бы их взорвали. То есть у нас люди оказались прям такими, знаете, более политиками, политически цинично мыслящими, чем даже циничные политики. Кстати, после Норд-Оста первый раз у меня мелькнула мысль, что, наверное, мне из политики надо валить, потому что я не могу так хладнокровно относиться к тому, как погибают по глупости люди. Потому что в Норд-Осте они погибли просто по торопливости. Настолько хотелось скорее начать штурм и отчитаться по спецоперации, что все забыли, что после нее нужно еще проводить операцию гражданскую.
Да, Ольга, чем дальше, тем больше нужна помощь людям. Давайте напомним о том, что живые люди остались.
Да, конечно, это самое. Остались бабушки, дедушки, потерявшие своих сыновей, которые должны как-то поднимать неизвестно какие деньги, внуков. Значит, остались люди с очень сильно пошатнувшимся здоровьем. Никакой, конечно, программы сейчас реабилитации в отношении них не действует. Ну и главное, что люди не получили... Вот они жаждали справедливости, они эту справедливость не получили. Они прекрасного, и мы прекрасно понимаем, и они прекрасно понимают, что те, кто стрелял по школе в Беслане или травил газом в Норд-Осте, те же эти люди будут обеспечивать их безопасность и в дальнейшем, а потом, если не дай бог что случится, будут расследовать, сами же расследовать собственные преступления. Вот, в данном случае я ФСБ, конечно, имею в виду, следствие ФСБ. Вот, то есть эти люди не защищены, не чувствуют справедливости, сожалеют о том, что случилось, и не знают, как рассказать уже вновь подросшим, родившимся детям о том, как же так получилось, что практически в центре Москвы разразилась жуткая трагедия, не была предотвращена, во-первых, не были организованы переговоры, даже вот звонок с Масхадовым, условно говоря, разговор террориста с Масхадовым мог быть организован, ничего об этом. Да, изначально была установка, мы не будем делать так, как Буденовский. Но получили соответствующий результат. Вот. И сейчас мы до сих пор чувствуем его последствия. Вот. И они чувствуют, и мы все чувствуем.
Мемориал участвует в этих... Вот. Единственное, приходят правозащитники, по-моему, да? Туда всегда.
Ну, часть правозащитников приходят и актеры, и люди, так сказать, причастные к самому мюзиклу, приходят знакомые, родственники. Но вот людей, не задействованных непосредственно в этой трагедии, хотя я говорила, что косвенно задействован практически каждый москвич, их приходит очень-очень мало, к сожалению. Так что вот будет снова памятная, так сказать, акция 26 числа. И хочу всех пригласить на улицу Мельник, к театральному центру на Дубровке.
Большое спасибо. Трагедию 12-летней давности мы сегодня обсудили с ее очевидцами, все мы ее современники. В нашей программе участвовал Марк Розовский, народный артист России, художественный руководитель театра Никитских ворот, у которого там была дочка Саша, парламентер Ирина Хакамада, общественный деятель. И в нашей студии была сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Ольга Трусевич. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Кацторов и Елена Колупаева.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».